Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Мировое сообщество выражает обеспокоенность победой экстремистской группировки «Хамас» на парламентских выборах в палестинской автономии. К расследованию избиения солдат в Челябинске подключились высшие военные чины. Российский Минюст требует ликвидации исследовательского центра по правам человека. В Израиле победу экстремистской группировки «Хамас» на выборах в парламент палестинской автономии расценивают как угрозу мирному процессу в регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Исламское движение «Хамас» на выборах участвовало под лозунгом «Перемены и реформы» и обещало положить конец коррупции, которой грешили руководители «Фатха». Израильские комментаторы и эксперты, обсуждая возможный сценарий, не исключают, что «Хамас», став правящей партией, станет соблюдать общепринятые международные нормы, откажется от пунктов в своей программе об уничтожении государства Израиль, отвергнет терроризм. Лидер партии Ликуд, бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявил, что на глазах у всех зарождается новое исламское государство – Хамастан. Мне кажется, Хамас, государство Хамас, которое сейчас формируется по образу и подобию Ирана, и так же, как Иран, призывает к уничтожению Израиля. Это плохо для мира. Лидер Хамаса Исмаэль Ханье заявил, что движение хартию свою менять не собирается и разоружаться тоже. На этом в качестве основного условия для продолжения взаимоотношений и оказания экономической помощи палестинской автономии настаивают США и Евросоюз. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Челябинск прибывает главком сухопутных войск Алексей Маслов для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. Накануне был задержан главный обвиняемый, младший сержант, избивший в новогодние праздники рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, у него ампутированы ноги. Всего в училище по делу об издевательствах над солдатами задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла ФРС информацию о своей деятельности. Директор центра Любовь Виноградова считает эти претензии необоснованными. Исследовательский центр по правам человека, созданный в 1992 году, объединяет около 10 правозащитных организаций – в их числе Московская и Хельсинская группа, Союз комитетов солдатских матерей, Ассоциация защиты прав инвалидов.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб один военнослужащий, 2 солдата и 4 милиционера ранены. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Утром в пятницу военнослужащие Министерства обороны России и сотрудники МВД Чечни заблокировали дом на окраине села Никитсита Курчелоевского района. Сообщили сотрудники Шалинского райотдела милиции республики. В доме находились 4 маджахеда. На предложение военных в целях безопасности мирных граждан сдаться без боя, маджахеды через хозяина дома сдали автоматы и вышли на улицу с поднятыми руками. В момент, когда их взяли плотное кольцо окружения, все 4 маджахедов вынули из-за пазухи пистолеты и ручные гранаты. Вооруженные чеченцы вырвались из окружения и устремились в ближайшую лесопосадку. Прицельным огнем военные сразили 2 маджахедов, которые от полученных ранений скончались на месте. 2 другим вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону Веденского ущелья. Ведутся их поиски. Погиб 1 солдат контрактной службы, ранены 2 военнослужащих и 4 милиционера. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шари, Чеченская Республика.
Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело по статье «Халатность» в связи с аварией на газопроводе «Аксай-Гудермес-Грозный». Пока у следствия нет доказательств, что трубопровод был поврежден в результате диверсии. Авария была зафиксирована вчера вечером недалеко от Гудермеса. Без газоснабжения остались части Грозного, Шалинский и Курчелоевские районы. В большинстве местных школ отменены занятия. Восстановительные работы планируется завершить в субботу. В столице Грузии Тбилиси ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Свет подается только на жизненно важные объекты. Не работают детские сады, школы, театры. Жители выстраиваются в многочасовые очереди за керосином. В некоторых микрорайонах прекращена подача холодной воды. 22 января в результате подрывов линии электропередач в Карачаево-Черкесии и двух веток газопровода в Северной Осетии Грузия осталась без поставок электричества и газа из России. А в ночь на четверг из-за повреждений ЛЭП на западе Грузии была прекращена подача электроэнергии в Тбилиси и восточные районы страны.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. В связи с этим генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. О том, как отмечает в Польше 61-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Ежи Врублевский заявил, что приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря, получили около 200 бывших узников, а также премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич. Основные мероприятия, сценарий которых написан бывшим узником лагеря, затем известным польским актером Августом Ковальчиком, состоятся на территории бывшего лагеря Бжезинка, возле международного памятника жертв лагеря. К памятнику будут возложены цветы, а шестеро бывших узников поделятся с присутствующими своими воспоминаниями о страшных днях, пережитых в лагере смерти. В концлагере Освенцим-Бжезинка гитлеровцы уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек – польских и европейских евреев, цыган, поляков и советских военнопленных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню основные новости к этому часу. Мировое сообщество выразило обеспокоенность победой экстремистской группировки «Хамас» на парламентских выборах в палестинской автономии. К расследованию избиения солдат в Челябинске подключились высшие военные чины. Российский Минюст потребовал ликвидации исследовательского центра по правам человека.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Проблема сиротства, в том числе и социального, когда дети фактически сироты при живых родителях, в России сегодня стоит остро, как никогда. По мнению одного из гостей студии, в стране таких детей сегодня 4-5 миллионов человек. Верно ли поступает государство, беря курс на поголовное усыновление или передачу в семью каждого из таких детей? Или это утопия, и лучше бы улучшать условия жизни ребят в детдомах? Об этом сегодня в студии будут говорить мои гости. Мария Дрюмина, главный специалист отдела социальной защиты детства, Департамента по государственной молодежной политике, воспитанию и социальной защите детей Министерства образования. Врач-микрохирург Герман Пятов, президент благотворительного фонда «Мурландия» и психолог Московского детского дома номер 19 Людмила Петрановская. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
В начале программы я попрошу своих гостей пока коротко изложить свою позицию по обсуждаемому вопросу. Итак, нужно ли стремиться к тому, чтобы каждый детдомовец был отдан в семью? Людмила, прошу.
Да, конечно. Ребенку место в семье, он должен расти в семье, и по нашему опыту почти всех детей можно устроить в семью. Однако это никак не противоречит тому, чтобы улучшать условия жизни тех детей, которые пока вынуждены быть в детских домах. Им нужно все самое лучшее, безусловно.
Спасибо, Людмила. Мария?
В идеале, конечно, хорошо, когда каждый ребенок имеет семью, и наша направленность такая, чтобы, в общем-то, по максимуму каждого ребенка устроить семью. Вот. Но для этого, конечно же, нужны соответствующие специальные службы по этому устройству. Не то, что каждого мы сейчас раздадим там по семьям, и проблема будет решена, в общем-то.
Спасибо, Мария. Герман?
Конечно, любому нормальному человеку понятно, что идеальное условие для ребенка – это семья, но, к сожалению, реалии сегодняшнего в России таковы, что то, что декларируется Министерством образования, то есть государственные программы направлены на то, что через 10 лет все наши дети из детских домов будут розданы по семьям, это утопия, это вообще бред, и я для этого пришел сюда, чтобы опровергнуть такую позицию. То есть отдавать надо детей в семью, но на сегодняшний день у нас нет ни сил и средств, и нет сил и средств у народа принять такое количество детей. Тем более, что у нас есть дети, которые уже в семьях безнадзорные и беспризорные, в существующих семьях, их 4 миллиона. Это в 10 раз больше, чем то, что сейчас в сиротских учреждениях.
Спасибо, Герман. Позиции участников дискуссии более или менее понятны. В Московском детском доме номер 19, психолог которого, сотрудник которого сегодня находится у нас в студии, проводится долгосрочный эксперимент. За 10 лет около 300 детей были переданы на воспитание в семьи или усыновлены. Я попрошу Людмилу рассказать немного о том, как удалось добиться таких высоких показателей, и сразу о тех случаях, когда усыновление или передача ребенка в патронатную семью оказались невозможными. То есть о детях, которые остаются в детдоме. Почему это происходит?
Мы как раз считаем мифом убеждение, что в нашей стране нет людей, которые готовы взять в семью ребенка. Таких людей много, мы убеждаемся в этом каждый день своей работы. Почему нас не берут детей, почему до сих пор так много детей в детских сиротских учреждениях? Потому что нет никого, кто бы этим занимался. Государство, возможно, делает какие-то декларации, но не более того. У нас нет ни одной службы, ни одних профессионалов, которые бы были уполномочены, которых это была бы их работа. То, зачем они приходят на работу, устраивать детей в семьи. Такое существует в нашем проекте и в ряде подобных проектов в регионах. И когда есть такие люди, когда есть профессионалы, которые умеют это делать и этим занимаются, то дети устраиваются в семьи очень успешно. При этом, конечно, есть какое-то количество детей, в основном это дети почти взрослые уже, подростки, 15-16 лет по нашему опыту, либо дети с очень тяжелым опытом, когда их много раз бросали, много раз оставляли, им трудно уже привязаться, они просто боятся, никому не верят. По нашему опыту, таких детей примерно 5-10%. И, конечно, такие дети должны иметь возможность жить, например, в социальных семьях, или в детских деревнях, или в каких-то еще условиях, не казенных, но все-таки не в семье, которая полностью имитирует обычную семью, родительскую семью. И в этом плане, если нам удастся привести реформу системы защиты детей, которую мы предлагаем в том числе, очень хорошо, что с этими детьми, теми детьми, которых нельзя устроить в семье, останутся самые лучшие воспитатели, им достанутся самые лучшие фонды, они все равно смогут получить свой шанс на жизнь. И еще один миф, что на это нет денег. Никаких особых денег на это не нужно. По опыту нашему и по опыту всех аналогичных экспериментальных площадок в регионах никаких дополнительных затрат не требуется. Более того, происходит экономия финансов, потому что 300 человек детей, которые прошли через наш проект, если бы они сейчас все физически находились в детском доме, то это были бы огромные затраты, а так они живут в семьях. Экономия получается с учетом всей помощи с приемным семьям, всех выплат, всей оплаты персонала, всего вот этого.
Спасибо, Людмила. Простите, Мария, сразу вопрос к вам. Вот сейчас прозвучала у Людмилы такая фраза, что нет в России людей, которые получают зарплату, приходят каждый день на работу для того, чтобы заниматься передачей детей в семьи. Так ли это, на ваш взгляд? И если так, то почему? Мария, пожалуйста, вам микрофон.
Хочу сказать, что вот такой результат, вот для начала, да, вот немножко прокомментировать Людмилу Петрановскую, такой результат достигнут именно с помощью профессионалов. То есть это профессиональная служба, которая работает в 19-м детском доме. Вот, и в части денег вы...
Так есть профессионал или нет? Я что-то не понял. То есть один человек говорит, что нет профессионалов, другие говорят, что есть. Просто, честно говоря, вот я услышал вас, да, но дело в том, что вы делаете этот проект в Москве 10 лет на базе 19-го детского дома, и даже в Москве несколько десятков сиротских учреждений, почему-то за 10 лет только один детский дом и 300 для Москвы. Это просто смешная, это мизерная цифра. В городе, в котором живет больше 10 миллионов человек, где есть все условия, где есть все ресурсы, есть СМИ, газеты, радио, телевидение, которые могут это все поддержать, и об этом постоянно пишут, и я слышу и по радио, и в газетах, и тем не менее отклика нет. А в регионах там вообще нет ресурса для того, чтобы прям детей. Вы поймите, я сторонник того, чтобы, да, давать детей в семьи, но я не сторонник того, чтобы под этой эгидой создать очередную программу, на которую государство угрохает миллиарды долларов, наших с вами денег, дорогие сограждане. Вот. И потом эти дети окажутся на улице и пополнят ряды преступников, наркоманов, алкоголиков и проституток. Вот. Это надо заниматься проблемой с разных концов и не пытаться все привести к одному знаменателю. Дело в том, что первые лица Министерства образования, лица и Фурсенко, и Апатенко, говорят о том, что через 10 лет мы 4000 сиротских учреждений закроем, и останется 800, цитирую дословно, останется 800 центров, которые будут заниматься распределением детей в семьи. Это все утопия. Тем более, что сироты, они не берутся ниоткуда. Их поставляет та армия безнадзорных детей, которых 4 миллиона, и все они, 80%, сконцентрированы в регионах, а не в Москве и не в крупных городах.
Спасибо, Герман. Я только уточню. Людмила Петрановская, представитель детского дома номер 19, и процент усыновленных и переданных в семьи детей по их детскому дому 95%. Вряд ли Людмиле можно адресовать вопрос, почему во всей Москве всего 300 детей. 300 детей в их детском доме. Всего лишь одном. В нем проводится эксперимент.
Так, и сегодня... только это, об этом и говорится. Если бы где-то было, то эти бы цифры тоже приводили. В том-то и дело, что в Москве, в остальных учреждениях, мы тоже бывали и разговаривали с директорами. Там просто мизерный процент.
Хорошо, мы скоро вернемся в эфир. Спасибо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О судьбах детдомовских детей сегодня говорят врач Герман Пятов, психолог детдома Людмила Петрановская и сотрудник Министерства образования Мария Дрюмина. И мы открываем телефон для прямой связи слушателей с нашей студией. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Только звоните нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Мои гости готовы отвечать на ваши вопросы, выслушать ваше мнение и прокомментировать их. Мария, ошибаюсь ли я в том, что устройством детей в семьи сегодня занимаются те же ведомства, которые получают деньги на содержание детских домов? Если я не ошибаюсь, то не вернее ли было бы развести эти функции путем реформации органов опеки и попечительства, чтобы вот такой вопрос, как мы сегодня обсуждаем, или-или, он просто не стоял?
Я думаю, что вопрос или-или не стоит. Во-первых, сейчас с Министерством образования подготовлена концепция по реформированию органов местного самоуправления по организации, по опеке и попечительству над детьми. Вот. И в части... получают ли деньги на детские дома, да, то есть деньги на детские дома выделяются в зависимости от того, детский дом к какому подчинению относится, то есть либо региональному, либо муниципальному.
Ну, тем не менее, насколько я понимаю, управляющие детскими домами – это сотрудники органов опеки. Вот если разделить эти функции, то, может быть, сращивание капитала вот в этом вопросе не будет происходить?
Управление образованием.
Хорошо. Герман, вопрос к вам. Вы 7 лет возглавляете фонд Мурландии, 7 лет помогаете детским домам ближайших к Московской области. Поэтому, конечно, проблемы вы знаете не понаслышке. Я знаю, что главный аргумент, который вы часто приводите против потенциального опекунства, это то, что ребенок отдается не желающим его опекать посторонним людям, а своим же родственникам, бабушкам или дедушкам. Что в этом плохого, на ваш взгляд?
Ну, я сразу поправлю вас, Татьяна. Во-первых, это не аргумент против опекунства, я не выступаю ни в коем разе. То есть я пока что еще в сознании. Вот. И я не 7 лет возглавляю фонд. Фонд существует всего 3 года. Я 7 лет координирую команду Мурзикру, команду помощи сиротам в самых нищих, самых убогих сиротских учреждениях в России.
Приняты поправки.
Да, вот. И, значит, я хочу сказать, что я не выступаю против передачи детей в семьи, и тем более в семьи родственников. Ради бога, если есть такая возможность, надо пытаться помогать этой семье, если реально можно помочь. Но Я это привожу не как аргумент против, а как факт налицо, свидетельствующий об искажении информации Министерством образования. Они декларируют, что вот у нас каждый год мы обнаружим 100-140 тысяч за разные годы детей-сирот, и из них мы 70% раздаем по семьям. Так вот эти 70%, которые не раздают по семьям, это бабушки и дедушки, то есть ребенок остается там же, где его нашли. Почему? Потому что его некуда девать. Я согласен, что да, надо пытаться решать проблему теми или иными способами, но законными, и которые будут защищать права детей. Вот. Если есть возможность у бабушки оставить, ради бога, но когда его просто оставляют в той же семье, но юридически это оформляет, как его передали якобы бабушке, это 84%, и дедушке, это там 12%. И это данные не мои, это данные Министерства образования и лаборатории социального сиротства НИИ детства. Официальные данные из открытых источников, я ничего не выдумал. То есть те дети, которых якобы передали в семью, они на самом деле остались там же. И таким образом государство у нас и поступает с беспризорными, с безнадзорными детьми. Если безнадзорный, это ребенок, он почти такой же, как беспризорник, но у него есть регистрация и место жительства. Вот, и у него есть как бы существующие де юре родители, но де-факто они не занимаются этим ребенком. Ни в одной стране мира цивилизован такая ситуация не была бы возможна. Почему? Потому что там ребенка до 12 лет без надзора нельзя оставить. Если вдруг соседка увидела, что ребенок там дома плачет, а постучала, никого дома нет, вызывается полицейский, ребенка изымают из семьи, органы защиты детей и органы опеки. Это и в Америке, и в европейских странах. А у нас таких детей 4 миллиона. И они пополняют ту армию социальных сирот, которые и в социальных сиротских учреждениях, в приютах, детских домах, в интернатах для детей-сирот, и частично как бы передаются в семьи. Но как бы это чисто формально на бумаге, то есть опека или попечительство, какие-то, значит, права по надзору за ребенком закрепляются за ближайшим родственником. Это бабушка в основном или дедушка.
Спасибо, Герман. Я думаю, что идеализировать ситуацию с такими детьми в европейских, по крайней мере, странах не стоит. Я прожила много лет в Чехии, смею вас уверить, такие дети.
Я не о Чехии говорил.
Есть и там. Людмила, я передам вам микрофон чуть позже, если вы позволите. У нас первый звонок прошел из Петербурга. Сергей дозвонился, мы его слушаем. Слушатели, здравствуйте.
День. Вы знаете, вот вопрос, наверное, был такой, кажется, что можно ли всех детей вот у меня есть усыновлять. Вот у меня есть несколько примеров. Вот самый характерный у моих соседей. Они взяли парня, ну, которого, скажем так, им настоятельно не рекомендовали вообще брать. Ну, вы сами понимаете, что там деньги платятся, когда берешь и прочее. Им просто не рекомендовали. Вот сейчас это замечательный парень, золотые совершенно руки, он компьютер освоил, ну, скажем, на 2 года, так сказать, как его там сосед, так сказать, там местный олигарх, там ребеночек у него родной. Вот. Парень действительно замечательный. Но этого парня, вот эти местные, так сказать, специалисты, ну, наверное, у них, может, замылены глаза, может быть, как-то у них, так сказать, какую-то предрасположенность к этому самым неправильным,
Сергей,
оценкам.
А перебью вас на секунду, а почему не рекомендовали брать этого ребенка?
Я не знаю, понимаете, это такая интимная тема. Я не задавал вопроса такого.
Спасибо, передаю ваш звонок Людмиле. Людмила, прошу.
Добрый день. К сожалению, приходится нам часто сталкиваться с ситуацией, когда детям ставят выдуманные тяжелые диагнозы, когда преувеличивают степень отставания ребенка, когда запугивают реально потенциальных приемных родителей, и люди потом приходят к нам, рассказывают об этом со слезами. К сожалению, очень жаль об этом говорить, но приходится признать, что у нас сейчас в стране существует некое такое лобби, которое заинтересовано в сохранении контингента детей в детских сиротских учреждениях, потому что это возможность, как вы правильно сказали, получать деньги, это возможность сохранять рабочие места, ставки, надбавки, это возможность получать помощь благополучия, творителей. И как это не грустно признавать, это есть. Что касается... Я рада очень за ваших знакомых, что у них все получилось хорошо. У каких-то людей могло получиться все не так хорошо, и они могли пожалеть, например, о том, что они взяли ребенка. По нашему опыту, почти любая семья сталкивается с кризисами. И почти каждая семья, которая взяла ребенка, в какой-то момент, устав и замучившись, и не справляясь, не имея опыта, поддержки, может отчаяться и подумать, зачем мы это взяли. Для этого и существуют профессиональные службы. Если бы не было профессиональных служб, например, в нашем проекте, если бы не было профессионалов, которые помогают, подхватывают, позволяют преодолевать кризис, конечно, очень у многих семей ничего бы не вышло. У нас очень высокий процент успешных устройств только потому, что мы этим занимаемся. Семьями нужно заниматься, им нужно помогать.
Спасибо, Людмила. Кризисов действительно бывает много. Я предлагаю сейчас послушать интервью нашего вологодского корреспондента Алексея Завьялова с главным специалистом по усыновлению отдела охраны прав детей Управления образования Вологды Еленой Виноградовой.
У нас были случаи, когда девочку дважды возвращали из семьи. Надо сказать, что ведь она попадала в семьи, хорошие очень семьи, очень порядочные люди. Для ребенка вроде бы были созданы условия, все, не сложились отношения. Ребенок абсолютно неадекватно реагировал на своих приемных родителей. Вы знаете, мы сначала были как бы напуганы этой ситуацией, а потом разобрались со специалистами, поняли, что не сложились именно их какие-то личностные взаимоотношения между родителями и ребенком. То есть она по каким-то причинам не захотела остаться в этой семье, потому что никакого насилия со стороны родителей, там, ни физического, ни морального в отношении этого ребенка не было. Была отмена усыновления, она очень счастливая вернулась в детский дом, она была очень рада, что она вернулась в детский дом. Потом к нам обратилась, значит, тоже пара, но они, правда, взяли опеку. Все вроде замечательно, все прекрасно. И вдруг через какое-то время она, значит, ходила в школу, школа, значит, нам сообщает, там, опекаемые дети, они информацию имеют, они, что у девочки проблемы в семье, что ее там буквально затерроризировали. Ну, Золушка просто. Начинаем разбираться в ситуации. Опять получается ситуация та же, как была в первой семье. Там еще позицию, может быть, не совсем правильно занимала мама, вот вторая, скажем так, опекун ребенка. То есть она настолько этого ребенка любила безоглядно. Иногда нужно выдержать, может быть, паузу, как мы говорим там с ребенком, да, там настоять на своем. А она занимала позицию идти на поводу. И она дальше больше. Что-то, значит, там не сложилось, не получилось. И она пытается опять всеми, значит, правдами неправдами ситуацию поставить так, чтобы вернуться в детский дом. Ребенок возвращается в детский дом, и в итоге закончилось тем, что Наташу, условно, ее назовем девочку, сказали, ну, ты знаешь, наверное, вот не получается, да, ладно, будем здесь расти, учиться и так далее. И потом получилось так, что у нее, ее подружка, она ушла в приемную семью, она побывала, видимо, как бы в гостях, они тут пообщались, в итоге познакомились там с людьми, которые вот изъявили желание взять ее. В семью они вот оформили тоже документы, но она уехала в район потом, девочка. И там отношения сложились очень хорошо. Тут-тут-тут, как говорится. Вот. Но она вот по сей день там живет, она все, ей очень нравится.
Это был материал Алексея Завьялова, и буквально перед эфиром я получила по электронной почте письмо от Марии Терновской, директора детского дома номер 19. К сожалению, сегодня она не смогла прийти на наш эфир. Она приводит в своем письме такие цифры. В Перми посчитали процент отказа от детей, получили 78%. В Питере 60%. Это действительно проблема, пишет Мария. И, Герман, вы много ездите по детским домам. Встречали ли вы детей, которые не хотят, чтобы их забирали в семьи?
Да, конечно, есть дети, особенно дети более старшего возраста. Надо понимать, что дети, которые живут в сиротских учреждениях, 95% имеют живых родителей, с которыми они не теряют связь. Это первое. Второе. Статистику надо знать, уважаемые граждане. У нас 80% детей-сирот социальных, они относятся к среднему и старшему школьному возрасту. И как уважаемая Людмила здесь приводила цифры, что вот с детьми подросткового возраста труднее, они труднее в семьях ассимилируются. Так вот, у нас таких детей не 5-10%, может быть, у них по Москве вот такие вот цифры вышли, а я знаю цифры региональные, цифры по стране. 80% из открытых источников, пожалуйста, к Министерству образования все вопросы. Вот, и дети, действительно, я сам лично спрашивал, да, потому что у меня были дети, которых я бы сам хотел взять в семью. Вот, я много тысяч детей, у нас 50 сиротских учреждений, которым мы помогаем в 9 областях, и много тысяч детей я видел и общался, и мы их регулярно навещаем и всячески помогаем. У нас есть программа образовательная, психологическая адаптация, компьютерная грамотность и многое другое. Вот, я поэтому этих детей очень хорошо вижу и знаю. Вот, и я могу сказать, что дети, просто я осторожно как бы наводил, говорю, а вот хотела бы ты или хотел бы ты, вот чтоб тебя там все... Он говорит, нет, как, у меня же бабушка есть, у меня есть мама, мы с ними общаемся. Вот сейчас, и, значит, как бы по поводу, вот я хотел бы добавить при выступлении Людмилы, дело в том, что насчет лобби, в стране есть как лобби, которое, как говорится, бьется за поголовное распределение по семьям, так и лобби, которое бьется против. Но истина, как всегда, посередине. Я хочу сказать, что вот иллюстративный очень репортаж был сейчас на Радио Свобода, который показал суть проблемы. Дело в том, что в медвежьих уголках, в котором большая часть детей находится, там нет специалистов вашего уровня, которые готовы по звонку бежать и разбираться. Там одного психолога психолога на 150 детей в сиротском учреждении вы не найдете. Мы этим занимаемся, у нас программа психологической адаптации, нет таких людей, и никто этим заниматься не будет. Поэтому детей возвращают по 2-3 раза и поголовно. Я вас уверяю, это реальная ситуация. И вот, пожалуйста, Мария Тернуская привела, что 70% отказов.
Спасибо, Людмила. Я, к сожалению, передам вам микрофон уже после сводки новостей. Программа «Личное дело» вернется в эфир через 2 минуты. А в 19 часов в программе «Время гостей» новый закон о рекламе вместе с Владимиром Бабуриным обсуждают генеральный директор Ассоциации рекламодателей Вадим Желнин и председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Валерий Драганов.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжать мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». В Челябинск прибыл главком сухопутных войск Алексей Маслов для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. Накануне был задержан главный обвиняемый, младший сержант, избивший в новогодние праздники рядового Андрея Сычева, который до сих пор находится в реанимации. В Курчиловском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Ранены 2 солдата и 4 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело по статье «Халатность» в связи с аварией на газопроводе «Аксай-Гудермес-Грозный». Авария произошла вчера вечером недалеко от Гудермеса. Без газоснабжения остались часть Грозного, Шалинский и Курчиловский районы. В 6 регионах России из-за аварий в системах энерго- и теплоснабжения без тепла остаются около 30 тысяч человек, сообщил представитель МЧС в интервью «Радио Свобода». В столице Грузии Тбилиси ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Свет подается только на жизненно важные объекты. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла ФРС информации о своей деятельности. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с 2 немецкими инженерами, захваченными в Ираке во вторник. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Каким бы хорошим ни был детдом, он не может заменить ребенку жизнь в семье с мамой и папой, даже если это не родные родители, пишет на наш сайт Майкл из США. А мне кажется, что найти семьи для всех тысяч российских детей, оставшихся без попечения родителей, не сможет никакое государство, возражает Николай из штата Вирджиния. Основные силы нужно направить на улучшение условий в детских домах, добавляет Александр из Санкт-Петербурга. Тему сегодня обсуждают психолог Московского детского дома номер 19 Людмила Петрановская, главный специалист Департамента по государственной молодежной политике, воспитанию и социальной защите детей Министерства образования Мария Дрюмина и президент благотворительного фонда «Мурландия», врач-микрохирург Герман Пятов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И из Москвы Ирина дозвонилась до студии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, я кое-что хочу сказать вот по этому вопросу, который обсуждается.
Прошу вас.
Мне кажется, что люди, которые хотят установить ребенка, они так и страдались без того, что они не смогли сами родить ребенка, и много, может быть, было попыток. То есть вот у них такое представление, что как только они возьмут ребенка, то сразу наступит счастье. И когда они берут ребенка, а счастье не получается, это говорит только об одном, что они не готовы к этому. И я хочу сказать, что все-таки родители, которые хотят взять ребенка, они должны пройти какие-то многократные такие вот может быть, или курсы, или общение с родителями, которые уже взяли ребенка. Психологические советы у них должны быть все время под рукой. Если что-то не получается, сразу надо куда-то позвонить или куда-то обратиться, что у тебя не получается, как это исправить. А не до тех пор, пока это станет невыносимо, и ребенка возвращают. Вот я это и хотела сказать. Это надо организовать, вот эту службу такую.
Спасибо, Ирина, вам за звонок. Я думаю, что сразу два моих эксперта готовы будут его комментировать, но мне хочется именно сейчас дать возможность слушателям послушать репортаж из Самары, потому что в Самаре как раз пошли путем, похожим на то, о чем вы говорите, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
В прошлом году в Самаре было усыновлено 65 малышей. Сегодня в самарских домах ребенка живут 210 детей. Самой сложной проблемой до недавнего времени, по словам директора Самарского областного центра усыновления, опеки и попечительства Татьяны Журавлевой, было привыкание детей к новым родителям. Однако ситуация изменилась, когда в детских домах и домах ребенка Самарской области появилась практика взаимной адаптации, рассказывает психолог Игорь Смирнов.
Будущие усыновители проводят 3-4 месяца на специальных курсах. После того, как усыновители чувствуют себя уже более готовыми тесно общаться с ребенком, которого бы они хотели усыновить, то они в течение месяца уже живут с ним, вместе с этим ребенком, в центре усыновления. Это делается в первую очередь для проверки на совместимость. Сегодня, когда появилась практика в виде своего рода репетиций, можно сказать, что положение улучшилось. И нет случаев, когда люди отказываются от приемных детей. Такое, к сожалению, случалось для детей, которые возвращались назад в детские дома. Это было огромной психологической травмой. Сегодня мы можем предложить усыновителям психологический портрет ребенка. Все дети разные, кто-то тихий, кто-то шумный. Стараемся учесть все пожелания и помочь будущим усыновителям, чтобы дети были счастливы в новой приемной семье.
Многие усыновители, приходящие на занятия курсов будущих родителей, говорят, что не понимают людей, отказавшихся от своих детей.
Вообще не могу понять, зачем же давать жизнь этому ребенку? Сейчас столько всяких методов, которые можно детей не заводить. Смысл какой? Заводить, потом оставлять, не знаю. Не оправдываю, вообще не понимаю таких людей.
Дети есть дети, их нельзя бросать. Любому ясно. Много причин. А самое главное, это безденежье.
Таких матерей нужно наказывать, чтобы меньше у нас было безродных детей. У нас получается так, родила, бросила, никакой ответственности. Я вот работаю в роддоме, у нас из 10 женщин каждая десятая бросает ребенка.
В Самарском центре усыновления, опеки и попечительства уже 10 лет существует региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей и еще не устроенных органами опеки и попечительства на воспитание в семье. Сегодня таких детей в Самаре более 2000, и их количество ежегодно возрастает.
Этот материал подготовлен нашим корреспондентом Сергеем Хазовым. И, Герман, пожалуйста, ваш комментарий к звонку и к самарскому материалу.
Да, ну, самарский материал, он, конечно, интересен, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что большая часть сирот находится не в двух столицах, в Москве и Санкт-Петербурге, и не в областных центрах. Они находятся в сельской местности и в малых и средних городах России. И там такую службу вы не организуете, там нет специалистов. Поймите, Самара – это областной большой город, где есть, но там меньше, там есть специалисты, но меньше социальных сирот, потому что уровень жизни лучше. А в основном безнадзорные, беспризорные дети, вот поезжайте в любую деревню 200 км от Москвы, и вы видите, какая там картина. Это первое. По звонку радиослушательницы, ну, могу сказать то же самое. Она сказала, что службы должны быть. Службы есть в Москве, в областных городах, в крупных городах, в Санкт-Петербурге. Такие службы есть. Но, например, приезжая в город Шуя, вот мы, команда Мурзикруг, команда помощи сиротам, 7 лет уже ездим по вот таким вот уголкам. И почему-то именно там концентрируются все сиротские учреждения, и детских сиротских учреждений, и интернатов для усыновителей детей, и прочих там гораздо больше. Опять же, в Самаре прозвучало, что там усыновят детей, но это прозвучал возраст дома ребенка, то есть это от 0 до 3, их-то и усыновляют в основном. Вот. А люди, которые представили как усыновителей, я не знаю, как с ними работала служба психологической поддержки, если они даже не представляют себе, откуда берутся дети в этих сиротских учреждениях.
Спасибо, Герман и Мария. Есть ли у департамента какая-то политика, направленная на то, чтобы помочь сиротским учреждениям таких отдаленных точек, как те, о которых сейчас говорил Герман? Так, Людмила, ваш комментарий, пожалуйста, прошу.
Я совершенно согласна с тем, что говорит Ирина. Действительно, семьи должны проходить подготовку. В нашем проекте они проходят тренинговые занятия, индивидуально много общаются с уже опытными приемными родителями. Очень интересно то, что рассказывал психолог из Самары, как они готовят усыновителей. Хотя далеко не все в нашем проекте, например, это бездетные пары. У нас половина примерно, даже больше половины, это семьи с детьми, которые просто хотят еще ребенка. Но, однако, им тоже нужна подготовка, потому что родной ребенок — это одно, а ребенок с тяжелым прошлым, переживший разрыв со своей семьей, это другое. Такая подготовка, такая помощь нужна абсолютно всем, в том числе вот тем родственным опекунам, о которых мы говорили. Недавно показывали по телевизору замечательный старый фильм с Татьяной Дорониной «Мачеха». Чудесная женщина, чудесная семья, не пьющая. Ребенок попал. Сколько же они, бедные, мучились. Ведь если бы та же героиня Татьяна Доронина имела возможность получить помощь, ей не нужно было бы долгое присутствие психолога. Ей нужно было бы буквально 2-3 часовых беседы, для которых она могла бы поехать там, в райцентр или куда-то. Насколько меньше страданий было бы, потому что все, что происходило с ребенком, абсолютно нормально. Если бы кто-то ей сказал, что будет происходить, сколько это будет длиться, когда пройдет и как себя вести, насколько эта семья бы меньше мучилась, и все было бы хорошо. Поэтому, конечно, понятно, что в России проблем много, детей много. И я совершенно согласна с тем, что это будет непросто найти им семьи. Но если что-то сделать трудно, это не повод этого не делать. Другой вопрос, что если говорить об отказных мамочках и всех прочих семьях, из которых дети попадают в детские дома, если мы ничего не будем с этим делать, то мы можем устроить нынешние 700 тысяч находящихся в сиротских учреждениях. За то время, пока мы будем их устраивать, они наполнятся новыми тысячами. Собственно говоря, преодолеть проблему радикально можно только, если начать работать с неблагополучными семьями. И те же самые мамы отказные, если бы с ними можно было работать заранее, если бы их можно было поддерживать, так как это есть во всех цивилизованных странах, если бы они знали, что они не останутся один на один с проблемой, с своим ребенком, 70 рублей пособия, то таких детей было бы гораздо меньше.
Спасибо, Людмила. Еще звонок. Москва, Наталья Львовна с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот мне пришлось столкнуться с устройством ребенка вот бездомного, бродяжничающую девочку я устроила в детский дом. И там, значит, ориентирован этот детский дом на то, чтобы семьи детей брали. И, в общем, я знаю, что там тестирование усыновителей проводится. Но вот насчет тестирования и подготовки педагогического состава сомнительно, потому что то, что я видела, достаточно жестокое обращение с детьми, и, как говорила Наталья Нестерова, она половина из тех, кто приходит тестироваться, вот, желающих преподавать в ее университете, не допустила бы до общения с детьми. Вот, мне кажется, очень серьезная проблема кадровая в детских домах. Спасибо большое.
Спасибо, Герман, пожалуйста.
Да, вот это я с вами совершенно согласен. Проблема есть, мы с этим постоянно сталкиваемся. Я могу привести такой пример. У нас есть программа психологической адаптации детей-сирот, и там очень много направлений разных мы работаем, но мы понимаем эту глобальность проблемы и стараемся, конечно, уделять внимание групповой работе. И мы сталкиваемся с такой проблемой. Вот город Рыбинск – это не самый мелкий город, хотя он считается районный город, там 250 тысяч населения, он сравнен с областным центром. Я даю объявление в центральной газете Рыбинска, самый такой тиражный, вот, на то, что мы проводим собеседование на замещение должности психолога в детском доме. Очень хорошая зарплата по меркам Рыбинска, мы как бы оплачиваем все это, да, я провожу собеседование, приезжаю специально из Москвы за 350 километров туда в выходные дни, потому что я в такое время работаю, и весь день трачу на собеседование. 7 человек претендовали, у всех красные дипломы, психолог, педагог-психолог, специальность. Ни одного человека из 7 претендентов я не мог выбрать. О чем вы говорите, если обычный воспитатель и педагог в детском доме не имеет специальности педагог-психолог? Мы для них проводим тренинги на то, чтобы бороться с профессиональным выгоранием, на то, чтобы их учить общаться с детьми. И если нет для групповой работы психологов, задумайтесь, где найдут они для индивидуальной работы в семье. Это все сказки. Да, в Москве есть психологи, но... Задумайтесь, уважаемые радиослушатели, вот когда есть психологическая проблема, вы знаете, куда пойти? Это вы, люди обеспеченные, грамотные, взрослые, образованные, с деньгами, вы можете как бы себе позволить выбрать психолога, вы знаете, куда пойти, и есть ли гарантия, что вам окажут квалифицированную помощь. Я могу сказать, нет такой гарантии, а тем более не идут люди в эту систему, где нищенские зарплаты, работать квалифицированные, грамотные, подготовленные. К сожалению, это так. Наша страна, страна тотальной психологической безграмотности, и с этим надо бороться.
Спасибо, Герман. Ну, я, конечно, буду протестовать против таких категорических высказываний. Программа моя, которую я веду, она психологическая, и, судя по звонкам слушателей, уже сейчас нет такой тотальной психологической безграмотности, как была еще 10-5 лет назад. Поэтому я против категорических высказываний. Мне кажется, что еще одна такая серьезная проблема на сегодня – это недостаточная информированность граждан о детях, которых можно усыновить. Моя коллега-журналистка брала однажды интервью у директора одного из детдомов, и та ей привела такой факт. Она сказала: «Вы знаете, жители даже соседних домов, у которых с нами общий двор, не знают о том, что у нас есть дети, которых можно взять». Заработал недавно новый интернет-сайт «Усыновление в России». Мне бы хотелось узнать отношение к нему Людмилы, прежде всего, как работника детского дома. Я вот узнала, что там, например, не все дети так называемые юридически чистые, то есть подлежащие усыновлению. Как так могло получиться?
Этот сайт возник действительно сравнительно недавно, но он уже достаточно известен. Мы принимаем в нем участие. Вот я, например, отвечаю как психолог там на вопросы приемных родителей и всем рекомендую туда обращаться. Вы можете задать свой вопрос и получите ответ именно по вашей ситуации, даже если вы живете далеко от Москвы. Что касается, почему не все дети там подлежат усыновлению, но это один из самых распространенных мифов, что единственный способ получить приемного ребенка – это его усыновить. Это не так. Существует много форм семейного устройства. Например, в нашем проекте это патронатное воспитание. Принципиальное отличие в том, что патронатное воспитание может быть устроен абсолютно любой ребенок с абсолютно любым юридическим статусом. С живой мамой, с утраченными родительскими правами, с неутраченными родительскими правами. Нет такого ребенка, которого нельзя было бы устроить в семью.
И Людмила, сразу вопрос. Если не утрачены родительские права, ребенок уходит жить в семью, его не отнимет потом родная мама?
Есть люди, которые на это готовы. Представьте себе детей, у нас были такие семьи, у которых мама, допустим, попала в места заключения. Она не сделала ничего такого кровавого и ужасного, там, растрат какая-нибудь, еще что-нибудь. Сел в тюрьму на несколько лет. Ее домашние, любимые дети. Представляете, каково им будет эти несколько лет прожить в интернате? Это будет такая травма, от которой они могут не оправиться потом всю жизнь. Слава богу, у нас есть люди, есть семьи, которые готовы принять этих детей на эти несколько лет. Они не считают их своими родными детьми, но они будут как тети и дяди, как крестные в свое время это делали, эту работу для детей. Принять их в гости, жить с ними несколько лет, заботиться, помогать им расти, помогать им общаться с той же мамой, писать ей письма. Когда она выйдет и сможет снова о них заботиться, они к ней вернутся, а с этими людьми останутся друзьями, родственниками на всю жизнь.
Спасибо, Людмила. Для меня это какая-то невероятная ситуация. То есть это люди, которые принимают в свой дом детей, потом должны будут оторвать их от своего сердца.
Ну, если бы у этих детей были дяди и тети, или крестные, например. Это же нормально, это всегда было. В этом ничего особенного.
Да. Хорошо, спасибо. Мы продолжим через небольшую паузу. Пришло время напомнить, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». О судьбах детдомовских детей сегодня говорят врач Герман Пятов, психолог детдома Людмила Петрановская и сотрудник Министерства образования Мария Дрюмина. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212, Петербург, Вера Григорьевна с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Слушаем
у меня
вас.
Вот какой вопрос. Я хотела бы переключиться от мам к бабушкам. Сама я пенсионерка достаточно такого большого возраста для пенсионера, и, естественно, я не могу претендовать на то, чтобы взять ребенка. Я просто не доживу до того времени, когда его можно будет поднять на ноги. Но, тем не менее, я бы с удовольствием ходила в детдом, общалась бы с детьми, если бы я им понравилась. Я могла бы их иногда брать к себе, я бы могла их иногда водить в театр, могла бы с ними разговаривать, гулять и так далее. Я думаю, что от этого ребенку хуже бы не стало. Я по образованию педагог очень долго работала в вузе. Ну и, в общем, понимаю психологию. Если не маленьких детей, то хотя бы...
Вера Григорьевна, ваш вопрос.
А вопрос, можно ли это оформить?
Спасибо, передаю Людмиле Петрановской вопрос.
Спасибо большое за звонок, замечательные слова. Действительно, вот те самые дети, о которых я говорила, которые в силу своей личной истории, да, или в силу того, что они уже просто очень большие, не хотят идти на постоянную жизнь в другую семью, для них вот такое гостевое устройство, такое наставничество иногда бывает просто спасением, потому что очень больная проблема для детдомовского ребенка не только дожить до 18 лет в более хорошо обустроенном, менее хорошо обустроенном детском доме, а в том, что, выйдя из него в 18 лет, он остается вообще один как перст в этом мире. Ему некому пойти, не с кем посоветоваться, некому обратиться. И такие люди становятся просто спасением для наших выпускников, которые могут к ним обратиться, с ними просто дружить, без всяких претензий на то, чтобы там стать их родственниками. Приходите, мы будем рады.
Спасибо, Людмила. И раз уж мы заговорили об оформлении, о том, как оформить, как реализовать свое желание, вот в данном случае желание довольно пожилой женщины, а чаще все-таки родители, которые хотят усыновить детей, то вот во всех статьях и документах, которые посвящены обсуждаемой нами сегодня теме, фигурирует такой факт, что в 2004 году иностранцами детей было усыновлено из России больше, чем российскими гражданами. Ну, помимо, очевидно, более высокого уровня жизни европейцев и американцев, позволяющего им легче решать проблему ответственности за приемного ребенка, помимо, я бы сказала, более лояльного отношения общества к усыновлению вообще, который до сих пор, к сожалению, сохраняется, вот такой перевес, меня интересует вот что. Что чисто юридически иностранцу легче пройти процедуру усыновления? Ему не нужно собирать, как россиянину, по-моему, 7 справок минимум, которые требуются. Вот я знаю, что основная жалоба людей, которые этот путь тяжелый проходили, что часть этих справок устаревает быстрее, чем человек успевает собрать все необходимое. Мария, мы надолго на этом вопросе останавливаться не будем, потому что юристов у нас нет. Ну вот так в двух словах, пожалуйста.
Хочу сказать для начала, что когда мы говорим о том, что иностранцы больше усыновляют, чем наши, это не значит, что больше детей, большая часть увозится за границу. Если это российские граждане имеют преимущество в этом, в том, что они могут выбрать любую форму устройства, и если в общей численности посмотреть, то более 100 тысяч устраиваются в нашей семье все-таки, а какой-то процент уже идет иностранный.
Усыновление это в 2004 году на 2000 больше иностранцами.
В полтора раза. Не на 2, на 3 и на 4 тысячи. 9600 иностранцы и 6400 наши.
9400 и 7 с чем-то наши.
Нет, 6 с чем-то. Ваши данные.
Ну, не будем спорить. Важен факт, что иностранцами усыновлено больше
детей. Полтора раза.
Так но что сейчас, со справками, Мария? Сейчас уже более, как бы, ну, скажем так, в кавычках, ужесточаются, да, немножко правила усыновления иностранными гражданами, так как вводятся уже дополнительные для них справки о психологическом состоянии, то есть, ну, о здоровье психологическом, потому из-за вот этой гибели, да, всех, ну, некоторых детей, вот.
Спасибо, Герман, прошу.
Дело в том, что иностранцам действительно проще, просто потому, что они платят деньги, и это сумма от 20 до 60 тысяч долларов. Вот, и эти деньги платятся агентству по международному усыновлению, которое в достаточно большом количестве представлено на российском рынке и которое успешно торгует детьми. Вот, и часть этих денег, несомненно, перепадает каким-то чиновникам, которые обличают этот процесс. Иностранцам не надо бегать по инстанциям и выслушивать, так сказать, посылы в определенном направлении от чиновников. Когда приходит российский усыновитель и хочет, не секрет, что и те, и другие усыновители, они в основном усыновляют детей от 0 до 3, никто не стремится взять ребенка там 14-15 лет. Когда приходят наши, им говорят, ой, вы знаете, у нас все дети больные, у нас такие сякие, я сам был в домах ребенка и как бы выяснял этот вопрос, и там очень интересная картина, но нам не хватит всего эфира, чтобы это обсудить.
Спасибо, Герман. Людмила, очень короткий вопрос. Среди детей вашего детского дома какие-то дети были усыновлены за границу?
Мы за границу только помогали нескольким нашим детям, очень тяжелым инвалидам.
Угу. Спасибо, мы сейчас примем звонок в Петербург. Любовь Владимировна, здравствуйте.
Алло, слушаем. Можно говорить?
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот несколько лет назад я, потеряв работу старшего научного сотрудника, устроилась работать ночным воспитателем, помощником ночного воспитателя, в интернат, по-моему, 23 он номер, города Павловска, это под Санкт-Петербургом.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Да нет, так, вот к тому предыдущему звонку. Во-первых, настолько закрытая система, настолько сильный компаративный интерес, или как это называется, что меня поразило, когда я попросила на лето взять ребятишек, ну, одного или двух, на дачу. Директор так агрессивно к этому отнеслась. Я попробовала собрать справки в опекунском совете города Пушкина. Это Пушкинский район. Отнеслись еще грубее. И меня, я убедилась, что никакой помощи они не желают, не хотят. Никто не желает, чтобы кто-то сунул нос. Ну и долго работать там невозможно, потому что меня поразило, на пороге ребятишки, шестилетки стоят с папиросами, курят, мат, с ними объясняются только матом. Считаются они олигофренами, что ли. Ну, у меня были 15-летние ребята, которые, ну, у них прекрасные головы, просто, видно, выгодно.
Спасибо, Любовь Владимировна. Простите, что прерываем, просто мало времени в эфире остается. Сразу двое готовы ответить. Пожалуйста, очень коротко, Людмила.
Действительно, к сожалению, вы говорите о том, о чем уже вот звучало сейчас, о том, что действительно есть, к сожалению, корпоративная заинтересованность в том, чтобы детей оставить в сиротских учреждениях. И преодолеть ее, на самом деле, могут только усилия граждан, в том числе ваши усилия. Очень хорошо, что вы приходите, что вы теребите, что вы требуете. Если таких людей будет много, то рано или поздно придется уступить.
Герман.
Значит, я хочу сказать, что это именно иллюстрирует картину того, что как бы при этой системе не будет ничего двигаться ни в плане раздачи по семьям, ни в плане как бы социализации. Поэтому надо заниматься и сиротскими учреждениями, коль скоро там вот такая ситуация, и таких детей не раздашь, которые там курят и матерятся. Вот. И надо передавать детей в семьи. И я думаю, что если вот Людмила сейчас озвучит телефон, по которому смогут обратиться радиослушатели, в детский дом номер 19 города Москвы, который занимается проблемой патроната и распределения детей в семьи, я думаю, что те, кто из вас желает, и в Москве, и в ближнем Подмосковье, или вообще, кто могут позвонить, обратиться и получить консультацию. Потому что не всем доступны сайты в интернете.
Людмила... Приходите, мы будем рады. 267-62-80. Детский дом, номер 19, город Москва.
Спасибо большое. У нас очень мало остается времени в эфире, Герман. И, наверное, я успею вам такой вопрос задать. Я цитирую документ вашего фонда. Самое печальное в этом явлении то, что госструктуры подхватывают крики некомпетентных политиков и общественных деятелей о том, что от системы государственных сиротских учреждений нужно отказаться, а детей раздать по семьям. Это приводит к тому, что детские дома и интернаты хуже финансируются, а государственные деньги тратятся на дутые прожекты. Не слишком ли это серьезное обвинение? Можете ли вы привести конкретный пример? У нас в эфире остается буквально полторы минуты.
Конкретный пример привожу. Дело в том, что и заявление и Министерства образования, министра Фурсенко, и руководитель департамента, который призван заниматься этими вопросами, вот, они говорят о том, что мы за 10 лет сократим число с 4000 до 800 детей раздадим, вот, это нереально, это дутый проект, действительно, потому что любой человек, который был в глубинке, он понимает, что за 10 лет такую массу сдвинуть невозможно. Я думаю, что все сидящие согласятся, что да, надо работать, но за 10 лет нереально вот такую махину провернуть. Поэтому нельзя бросать на произвол судьбы, а сиротские учреждения сейчас брошены на произвол судьбы. Когда я к ним обращаюсь и говорю, давайте вместе, у нас есть программа, давайте государственную поддержку, программа психологической адаптации, вот, они говорят, пожалуйста, идите туда, идите сюда. В итоге Апатенко заявляет, что программы не работают, детей раздадим, а детские и сиротские учреждения не нужны. И
Герман,
идите там прозябают.
Герман, у нас остается 30 секунд. Представитель Министерства образования, есть что ответить на вот эту вашу тираду?
Ну, не совсем согласна. Не такая наша позиция, чтобы закрыть все детские
это
дома.
Это позиция вашего начальника, а не ваша лично.
Я говорю за министерство, как бы,
не
да,
могу процитировать, у меня есть цитата выступления министра Фурсенко и выступления
Апатенко.
Мы не говорим
о том,
дословно,
что нужно закрыть и раздать всем по семье. Мы говорим о профессиональной подготовке кадров, о том, как это нужно делать, устраивать детей в семьи, а не о том, что, в общем-то, это... Потому что это действительно нереально.
Хорошо, я рада, что все-таки в конце мы вот расставили точки над «и», в чем заключалась позиция министерства, и что по этому поводу думает Герман, потому что это был самый такой спорный вопрос нашей программы. К К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Каждый ребенок, безусловно, имеет право на семью. Я думаю, что с этим в моей студии никто спорить не станет. Но случаи бывают разные, и к каждому нужно подходить индивидуально. Причем работать психологу нужно не только с трудными детьми, а простых среди детдомовцев, наверное, просто не бывает. Но и с потенциальными родителями, чтобы не появлялись на свет страшные документы под названием «отказ от усыновления». Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психолога Московского детского дома номер 19 Людмилу Петрановскую, врача Германа Пятого и представителя Департамента по государственной молодежной политике, воспитанию и социальной защите детей Министерства образования Марию Дрюмину. Режиссер программы Михаил Касторов, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимошева. У нас в гостях литовский актер Владас Багдонас. К 60-летию прорыва блокады новая книга «Ленинградское радио» в дни блокады и документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада». Фильмы номинанты российских кинопремий за 2005 год способствуют ли возрождению кинематографии блокбастеры. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.